Мила Светлана Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, местами моросящий дождь, температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. В Петербурге преимущественно без осадков, временами туман, плюс 2, плюс 4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о том, как в Петербурге отмечалось 25-летие Ленинградского рок-клуба. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Николай Михайлов, президент Ленинградского рок-клуба. А сейчас к заявленному ранее материалу. С 16 по 21 ноября в Петербурге проходит мероприятие, посвященное 25-летию Ленинградского рок-клуба. 16 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась юбилейная выставка-фестиваль. 19 ноября во Дворце спорта «Юбилейный» прошел юбилейный гала-концерт, рассказывает Александр Бараховский.
Выставка в Манеже – это попытка ретроспективного представления культурного слоя 80-х-90-х годов. На доске почета фотографии БГ, Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова, Юрия Шевчука. На первом этаже установлена сцена с аппаратурой. Все 5 дней здесь идут концерты. Посреди старых башмаков, висящих на веревках, кожаных курток, прибитых к стене старых пластинок и фотографий. Хотя главное на выставке, конечно, картины, самих рок-музыкантов и их друзей. Например, Митьков. Фотографии и дизайн-проекты, но взгляд, конечно, приковывают раритеты, о которых рассказывает Андрей Столыпин, художник, занимавшийся оформлением концертов со дня основания Ленинградского рок-клуба.
Камчатка котельная. В этой котельной работали Виктор Цой, Саша Башлачев, много там еще музыкантов. Есть раритетная лопата, которая с тех времен сохранилась. Там элементы декорации, там есть, например, одежда уникальная. Вот есть такая уже современная группа «Король и Шут». Есть совершенно изумительный, уникальный плащ их лидера Горшка.
Представлены живописные работы Дианы Арбениной из группы «Ночные снайперы», Юрия Шевчука, Константина Кинчева, Бориса Гребенщикова.
Это некое художественно-творческое лицо конца 20 века. Ну, о чем говорить? Не о Церетели же, правильно?
Что касается концерта во Дворце спорта «Юбилейный», то главное, по словам устроителей, что все откликнулись.
Там участвуют и молодые, и старые группы, абсолютно известные уже, ДДТ, Чиж. И совершенно молодые группы, которые очень, на наш взгляд, качественные, которым, в принципе, нужно, ну, каким-то образом помогать. То, чем и занимался рок-клуб все свое существование.
Кроме того, в программу юбилейного концерта были включены инсталляции, световые эффекты и показы уникальных ретроспективных видеоматериалов. Но, как говорят организаторы концерта, в таких случаях главное происходит за кулисами. Дело в том, что раньше в рок-клубе каждую среду происходило собрание. Люди приходили и рассказывали о своих делах, встречах, концертах. Теперь ничего подобного давно уже нет. Рок-музыканты, раньше видевшиеся каждую неделю, теперь встречаются по 2-3 раза в год. И для них такой концерт – это настоящий праздник общения.
Рассказывал Александр Бараховский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, слушаете ли вы русский рок?
Естественно, это слушаю, но это слушается как ностальгия. Явление это было интересное. Это 70-е годы, Ленинградский рок-клуб Рубинштейна, здесь устраивались концерты. Но рок в то время он был нужен, а сейчас он ждет своего времени. То есть, когда будет очередной перелом, он опять появится в какой-то другой, естественно, форме. Это будет уже новое поколение.
ДДТ, что-то последнее время их мало слышно, и как-то уже и начинаешь немножко меньше тоже слушать.
Принципиально не слушаю, поскольку любая рок-музыка воздействует на биологический организм разрушающе. Когда включали рок-музыку, растения увядали, а когда включали хорошую классическую музыку, растения оживали, и в сельском хозяйстве от хорошей классической музыки увеличивается надой.
Я слушаю очень разную музыку, в том числе рок. Это в первую очередь питерские группы. ДДТ, Аквариум, Кино. Это не уходит. У меня 13-летний сын, который тоже с удовольствием слушает эту музыку, и что-то он, безусловно, находит. Ему интересны эти тексты.
Мне сейчас кажется, русского рока не осталось. Вот я вырос, там Кино было, у Алисы были песни, которые мне нравились. Сейчас Король и Шут, вот у них есть этот хит «Я свободен», больше чего-то такого я не слышал. Сейчас, мне кажется, просто рок, люди-то есть, которые им занимаются, которые преданы ему. А попса-то она просто больше дохода приносит, поэтому все и гонят попсу.
Такие имена, как Гребенщиков, Би-2, Алиса, я их слушаю, поскольку они доносятся из радиоприемников, с маршруток. Впрочем, все мои друзья им интересуются, говорят о том, что я ничего не понимаю, слушаю Розенбаума, на самом деле он не на пике популярности, ну, что поделать.
Не слушаю, потому что этот термин скорее выдуман. Хотя какие-то группы, конечно же, нравятся. Группа «Кино» и «Виктор Цой», я считаю, колоссальное вообще явление для советской культуры.
А что это такое русский рок, я даже не знаю. Может быть, я слушаю, мне нравится, но я не знаю, что это именно русский рок называется.
Нет, все осталось вот там, в 70-х, наверное. «Аквариум», ну, это «Форевер», даже вот молодежь сейчас «Кино» еще слушает. Они еще не родились, когда уже Цой умер.
Я не интересовалась в то время, и мне он не нравился, но сейчас у меня появилась ностальгия. И когда я слышу рок, ноги пляшут, допустим. Мне это очень нравится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, слушаете ли вы русский рок.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Оправдательный приговор городского суда Петербурга по делу об убийстве студента Ву Аньтуана, подтвердивший на минувшей неделе скандальное решение суда присяжных, стал поводом для комментариев в городских еженедельниках. «Присяжные оправдатели» – заголовок на первой полосе Санкт-Петербургского курьера. Оправдательные приговоры обвиненным в убийстве таджикской девочки, африканского и вьетнамского студентов – что это? Одни говорят, что присяжные настроены националистически, другие – что дело в недоработках следствия. Но есть и третья точка зрения, согласно которой проблема в том, что присяжными становятся, как правило, домохозяйки и пенсионеры, потому что те, у кого есть работа, отказываются выполнять свой гражданский долг, чтобы не терять заработок. По мнению автора статьи в Санкт-Петербургском курьере, суд присяжных будет работать эффективно, только если в его составе будут представители различных социальных групп. Буквально слово в слово это мнение воспроизводит на первой полосе и другой еженедельник «Аргументы и факты Санкт-Петербург». Складывается ощущение, что обе статьи написаны одной рукой. Кстати, материал в Санкт-Петербургском курьере вышел без подписи. Рынком объявлена война. Статья в еженедельнике «Мой район». Она рассказывает о том, что практически во всех районах города рынки ликвидируют, чтобы строить на их месте торговые комплексы. Жертвами реформ, как правило, становятся рынки в спальных районах. События развиваются по одному и тому же сценарию. Когда срок аренды у администрации рынка подходит к концу, комитет по управлению городским имуществом не продлевает его, а передает площадь крупным компаниям, после чего арендная плата становится не по карману мелким предпринимателям, они вынуждены сворачивать торговлю. Горожан такое положение вещей не устраивает, считает газета «Мой район». Если раньше рядом с домом был и рынок, и супермаркет, то теперь у людей нет выбора. Статья в еженедельнике «Новости Петербурга» пытается привлечь внимание к проблеме уличной преступности в Петербурге. На минувшей неделе заместитель директора Эрмитажа Ричард Дунин скончался в больнице после того, как его жестоко избили в подъезде собственного дома. Следствие склоняется к версии ограбления. В последние годы Петербург по числу уличных грабежей опережает Москву почти в 3 раза, отмечает газета и приводит внушительный список известных людей, оказавшихся жертвами питерских грабителей. Среди пострадавших представитель Смольного в петербургском парламенте Михаил Бродский, кинорежиссер Владимир Бортко, композитор Сергей Баневич и артист театра Лицедеи Роберт Городецкий, напоминает еженедельник «Новости Петербурга».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ Центр» Борису Стамахину. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В Ираке в воскресенье жертвами терактов стали более 50 человек, десятки были ранены. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками Хезболлах в Ливане. Британская полиция занимается расследованием отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Мавритании в воскресенье прошли парламентские выборы впервые за последние 20 лет. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Маяк». Норильск, Заполярье или Сибирь, другая земля или материк, фронтир или граница, лагерь или промышленная зона, город или призрак. Как говорить об истории Норильска, что делать с его современностью? Культуролог Владимир Паперный, музыкант Алексей Паперный, поэт и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, искусствовед Георгий Никич, журналист Михаил Калужский, музыкальный критик Варвара Турова вернулись из Норильска с конференции «Локальные истории». Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Петербург отмечает 25-летие Ленинградского рок-клуба, без которого невозможно представить себе такое уникальное явление, как русский рок. По мнению историков рок-движения, именно Ленинградский рок-клуб во многом способствовал тем изменениям, которые произошли в России в 80-х годах 20 века. Рассказывает Татьяна Вольская.
Российский рок-н-ролл или русский рок родился в Ленинграде. Он теснейшим образом связан с явлением, получившим название «второй культуры». В те же самые годы, когда многие поэты и писатели, уходя от официоза, шли работать в кочегарки и котельные, писали в стол, устраивали квартирные чтения, издавали самиздатские журналы, их современники-музыканты, не прошедшие сквозь сито партийных и комсомольских художественных советов, давали подпольные квартирные концерты. Будущие знаменитости съезжались в Ленинград. Сергей Курехин из Евпатории, Александр Башлачев из Череповца, Юрий Шевчук из Уфы, Вячеслав Бутусов из Свердловска. Первый в стране рок-клуб появился в Ленинграде в 1981 году, объединив многих неформальных авторов-исполнителей, обретших здесь и первых единомышленников, и первую публику. На самом деле история рок-клуба началась несколько раньше, говорит историк, главный редактор интернет-портала Rock'n'Roll.ru Александр Бурлака.
Владимир Калинин и Федор Столяров, в тот момент барабанщики, гитаристы группы «Аргонавты», пришли на Рубинштейна 13, Международный дом самодеятельного творчества, чтобы получить разрешение на организацию концерта, посвященного 15-летию группы «Аргонавты». И недавно назначенная тогда на пост директора этой организации Анна Александровна Иванова предложила им собираться регулярно.
Так, при Доме самодеятельного творчества, наряду с кружками хорового пения, кройки и шитья, любителей авторской песни, появился Ленинградский рок-клуб.
30 января 81 года в первый раз произошло собрание, а 7 марта 81 года состоялся первый концерт, на котором играли группы «Мифы», «Россияне», «Зеркало» и «Пикник». Поначалу там состояла группа 20, через год групп уже было, наверное, около 100.
Рок-клуб сделал очень много.
Он позволил людям собираться вместе, произвелся такой кумулятивный эффект. Количество музыкантов переросло в качество, то есть такой взаимный обмен идеями, мыслями, он очень сильно ускорил процесс формирования некого нового музыкального мышления.
На фестивалях рок-клуба были открыты группы «Алиса», «Кино», «ДДТ», «Пикник», «Зоопарк», «Поп-механика», «Аукцион» и другие. Вслед за Ленинградом рок-клубы открылись и в других городах Советского Союза. Андрей Бурлака считает, что рок-н-ролл больше всех остальных культурных явлений способствовал изменениям, происшедшим в стране в 80-е годы.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Николай Михайлов, президент Ленинградского рок-клуба. Тема нашей программы, естественно, 25-летие легендарного Ленинградского рок-клуба. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с самого начала. Как он образовывался, рок-клуб? Что это было за явление? Почему он возник?
С самого начала трудно сказать, хотя есть, конечно, конкретные даты, но вообще-то надо, мне кажется, в первую очередь сказать о том, что это рок-клуб сам по себе организация всего лишь производная от общего такого городского движения, которое началось еще в 60-х годах. Там Николай Васин устраивал там какую-то вот поп-федерацию. Конечно, она не имела никакой возможности существовать официально. Потом еще были некоторые попытки организации других клубов. В частности, в конце 70-х была очень интересная организация с замаскированным названием «Городской экспериментальный клуб». современной молодежной музыки. Эту аббревиатуру я даже воспроизвести не могу, да. Вот, во всяком случае, там тоже предпринимались попытки некой такой организации, причем в первую очередь, чтобы не было никаких недомыслий, потому что время от времени меня об этом спрашивают. Вот это движение было абсолютно самостоятельно, самодостаточно и являлось отражением этого некого движения снизу, инициатива музыкантов, художников, фотографов, организаторов и так далее. Ну и в конце концов, вот, по-моему, пятая или шестая попытка по счету в 81-м году удалась, и мы договорились с Домом народного творчества, который на Рубиночной 13 тогда существовало, существовал, вот, о том, что вот рок-клуб будет находиться там. И 7 марта 81 года состоялся концерт, посвященный открытию этого клуба, нашего клуба, и выступали группы «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». С этого, собственно говоря, момента мы ведем отсчет нашей организации, но отсчет такого общественного движения и вообще рок-н-ролла, конечно, лет 15-20 раньше должен где-то начаться, но точно дату, наверное, сейчас уже никто не знает.
Ну, не возникнуть он не мог, получиться.
Конечно, потому что как-то вот в нашем городе получилось так, что вот именно вот эта вот какая-то общественная составляющая рок-н-ролла была весьма значима. Да.
Ну, вообще, ленинградский рок-клуб уже некая легенда. Много вот в информации об этом явлении легендарного, неправды вот сейчас, по вашему мнению? Или все-таки очень историки подходят бережно и рассказывают именно то, что есть?
Ну, возможно, рок-клуб должен для того, чтобы историки объективно к этому явлению отнеслись, должен реально умереть, может быть, лет через... еще 25, не знаю, да. Вот. А так вообще, конечно, всяких легенд, мифов вокруг вот этого движения, это неизбежно, потому что это общественное движение, очень забавное по-своему даже, их очень много. И могу сказать, что если говорить лично обо мне, то я там учился разному в разных местах, но вообще-то самой главной школой для меня был как раз рок-клуб. Потому что это дало какую-то возможность, не только для меня, надеюсь, да, это возможность какого-то такого общения, тренировки, чисто жизненной. И вот сейчас иногда смотришь на некоторые там вот заседания всяких законодательных органов нашей власти, и так несколько, с некоторой такой иронией думаешь, а у нас же все это уже было, да.
И их бы к нам.
Ну, не знаю, их бы к нам, но у нас не было мордобития, и, в общем, мы корректно достаточно вели наши, так сказать, не знаю, диспуты, так это называется, диалоги.
Были диспуты?
Да, конечно, естественно, потому что каждую субботу у нас собиралось по 200-300 человек, которые обсуждали ситуацию, связанную с тем, каким должен быть рок-клуб. Например, условно говоря, правые говорили о том, что это должна быть организация, или левые. Я сейчас могу запутаться, кто с какой стороны.
Ну,
условно, да-да. Что рок-клуб должен быть некой организацией, аналогичной церкви, то есть совершенно свободной от государства. Это с одной стороны мнение было. С другой стороны мнение было о том, что рок-клуб должен стать организацией, аналогичной Ленконцерту, то есть абсолютно прокатной организацией. Да. Вот это другое крайнее мнение. Ну, вообще-то, получилось так, что победили, как всегда, те, кто был в середине.
А вот можно назвать, кто к какому лагерю принадлежал? Или это сейчас уже...
Ну, сейчас, наверное, это трудно восстановить. Во всяком случае, могу сказать, что механизм делегирования, вот, общественного такого делегирования был в рок-клубе довольно прилично разработан. Во всяком случае, в первые годы это точно. Потому что от каждого коллектива выделялся представитель, который входил в некий общественный орган, который назывался Совет рок-клуба. Потом совет несколько стал поменьше. И, в частности, вот меня там делегировали от группы «Пикник». Поскольку в то время я играл на флейте, и, видимо, как самый бесполезный музыкант, мне сказали, иди там занимайся там, да, организацией. Вот. И в итоге, да, действительно победили, вот, победила средняя точка зрения, хорошо ли это или плохо ли, мне трудно сказать. Но, во всяком случае, удалось соединить довольно, так сказать, экстремально, полярно расположенные по отношению друг к другу мнение о том, каким должен быть рок-клуб, и в итоге рок-клуб заработал, да.
Сейчас в эти дни идет фестиваль в Петербурге, да. Проходит. Я так понимаю, что вчера состоялся большой концерт.
Да,
юбилейным. Вы у нас практически не спали и приехали к нам в студию.
Это
за это
все,
спасибо
да,
вам. Хочется сказать, что происходило вчера на концерте, сколько людей пришло, какой возраст?
Честно говоря, мы не проводили еще пока что анализа, но если говорить о количестве народа, наверное, 4-5 тысяч, вот, да. Что, в принципе, для наших мероприятий не очень много, но достаточно вообще-то, да. Достаточно, и это всего лишь одна из составляющих нашего вчерашнего концерта, одна из составляющих нашего фестиваля, потому что уже там с 16 числа работает выставка в Манеже, где представлены там экспонаты, фотографии, картины, в общем, такой достаточно мощный срез, некий такой эмоциональный вот, вот представление о той культуре, которая тогда существовала, и она будет еще проходить сегодня и завтра.
А кто принимал участие в концерте?
В концерте, ну, было у нас там 14 коллективов. Ну, всех я, может быть, ну, и не смогу перечислить, но вот ДДТ, «Ночные снайперы», Сергей Чиграков, «Телевизор», «Опасные соседи». Если я кого-то забыл, мои извинения, да.
То есть участвовали и те, кто стоял, например, у истоков.
Да, совершенно верно, рок-клуба. Совершенно верно, да.
Какие отношения у пионеров, у тех, кто все это начинал, остались дружеские или все-таки у рокеров характеры непростые?
Нет, во-первых, конечно, характеры непростые, а во-вторых, отношения дружеские. Другой вопрос, что уже вот эти, которые у нас монстры, так мы их назовем, да, они все абсолютно состоявшиеся творческие личности, у них там, предположим, какие-то сложные концертные графики, и часть из них просто элементарно не смогла выступить на этом фестивале. Но очень симпатично, например, что выступали у нас представители Свердловского рок-клуба, это Настя Полева. Вот, это тоже абсолютно дружественная организация, которая появилась после нашей организации. Представители Московской рок-лаборатории группы «Крематорий» выступала, правда, в Манеже. Александр Лепницкий прекрасно представил творчество на большом таком экране группы «Звуки МУ», тоже наши старые-старые друзья. Вот. То есть это вот как раз вот говорит о том, что идея вот этого ленинградского рок-клуба, который появился здесь в 1981 году, она достаточно всеобъемлющая и вечна. И, то есть, существует рок-клуб, не существует рок-клуб. Он, кстати, существует, правда, к сожалению, нет своего помещения, но он существует.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Телевидение глазами ученых. В гостях у Анны Качкаевой профессор, заведующий кафедрой психологии МГУ Елена Шестопал. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Россия и США подписали в Ханое соглашение, открывающее Москве путь в ВТО. Грузия повторила угрозу наложить вето на вступление России в ВТО, если Москва не будет соблюдать торговые договоры и не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В обнародованном в понедельник докладе правозащитников подчеркивается, что именно по вине суда справедливый процесс над бывшим иракским диктатором стал практически невозможным. В Ираке в воскресенье жертвами терактов стали более 50 человек, десятки были ранены. Свыше 20 человек погибли в городе Хила, где смертник взорвал бомбу в толпе строительных рабочих. Мосгорсуд возобновит сегодня закрытые слушания по делу о терактах в московском метро. На скамье подсудимых трое – Тамби Хубиев и Максим Панарин, которые частично признали свою вину, и Мурат Шаваев, отрицающий свою причастность к терактам. В Владивостоке сотрудники МЧС провели пикет с требованием ликвидировать незаконные автостоянки. Акция прошла перед крупным офисным центром, где в январе этого года в результате пожара погибли 9 человек. В одном из районов Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Алимкинский район во время навигации не доставили необходимого объема топлива. Температура в районе 22 градуса ниже 0. В Мавритании в воскресенье прошли парламентские выборы впервые за последние 20 лет. Власти этой африканской страны вынуждены были продлить время работы избирательных участков из-за большого числа желающих принять участие в голосовании.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге начинается расширенное заседание рабочей группы «Права человека и соблюдение законности деятельности административных и правовых органов». Как рассказал Роман Черный, координатор рабочей группы по правам человека и координации деятельности с правоохранительными органами Общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе, участники мероприятия планируют рассмотреть актуальные вопросы и принять резолюцию.
Тема заседания – эффективная программа социальной реабилитации осужденных и профилактики преступлений, а также соблюдение прав человека в учреждениях пенитенциарной системы. А это мероприятие проводится в связи с тем, что, скажем так, не совсем благоприятная ситуация с реабилитацией осужденных и соблюдением их прав.
Вчера за распространение листовок против строительства «Газпром-Сити» в Петербурге правоохранительные органы задержали двух представителей «Зеленой волны». Это произошло в фойе СКК «Юбилейный», где проходили торжества в честь 25-летия Ленинградского рок-клуба. С Дарьей Мокровой и Александром Когтевым прямо на месте провели беседу и составили протоколы о незаконных действиях. Скорее всего, материалы в отношении двух активистов будут направлены в мировой суд. Сами агитаторы отпущены. Вчера на Пионерской площади состоялся митинг родителей, учеников и представителей профсоюза педагогов против увольнения директора гимназии номер 177. Все собравшиеся считают, что Татьяну Серову уволили незаконно. Как рассказала нам сотрудница Института прессы Галина Валова, сейчас бывший директор находится в больнице и до сих пор не может оправиться после перенесенного удара.
В школе все обстояло вполне благополучно, оно было эффективно. Там было развернуто платное образовательное учреждение, которое, в общем-то, всех устраивало. Оно зарабатывало деньги, на эти деньги покупалось оборудование, которое оставалось в школе. И вдруг это кого-то не устроило. Поставили туда какого-то мальчика, директора, какой-то обычной школы. Это гимназия, одна из лучших вообще в стране.
Сроки расследования по делу об убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича продлили до 18 мая 2007 года. Это решение было принято в связи с необходимостью проведения дальнейших процессуальных действий в рамках расследования. За 9 лет со дня убийства правоохранительными органами проведено несколько сотен оперативно-следственных мероприятий, однако в настоящее время ни одного подозреваемого в совершении этого преступления нет. В пятницу вечером нацболы закидали лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова яйцами. Инцидент произошел в Петербургском университете, где лимоновцы также пытались распространять националистические листовки. Хулиганов вывели из помещения и передали сотрудникам правоохранительных органов.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Николай Михайлов, президент Ленинградского рок-клуба. Тема нашей программы – 25-летие легендарного Ленинградского рок-клуба. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Николай, продолжим нашу беседу, может быть, с более общего вопроса. Русский рок как явление, ясно, что, конечно же, состоялся именно во многом благодаря Ленинградскому рок-клубу и тем группам, которые он объединил. Ну вот в мировом контексте какое место, какую роль играет русский рок?
Мне кажется, все-таки в мировом контексте... Ну, наш русский рок все-таки, да, наши исключительно между собойчики домашние, что называется, и интересно они, вот, в основном, конечно, значительной части нашего населения. О мировом смысле я даже не очень не могу сказать, потому что сейчас, конечно, ситуация несколько поменялась, и технически наши коллективы выглядят значительно лучше, чем там 25 лет назад, и это касается и инструментов там, и всего прочего, но самое главное, они играют. Уже многие молодые музыканты играют абсолютно на мировом уровне, это абсолютно четко. И ну, все-таки это, скорее, все-таки наше. Это ну, наше, да.
Главное ведь, не главное, но, по крайней мере, очень большую роль играли тексты.
У многих коллективов до сих пор еще, да. Вот, и хотя сказать за все нынешнее рок-н-ролльное движение я, наверное, и не буду в состоянии, это объективно, потому что оно чрезвычайно разнообразно, молодых коллективов сотни здесь в городе, вот, и многие просто элементарно мыслит какими-то такими форматами различных радиостанций, и это скорее все-таки именно такая музыкальная составляющая начинает превалировать, да. Ну, хотя мне симпатично, например, все-таки, возможно, это моя форма ностальгии, возрастной такой, симпатично все-таки так текстовая составляющая. Хочется иногда и взрыднуть на каким-то ласковым словом, да.
Ну, вот поколение, которое родилось, например, да, как раз вместе с Ленинградским рок-клубом, я имею в виду уже после 70-го года, во многом не знакомы с той истории, может быть, даже и не знают многих имен, например, там Майк Науменко, о котором...
Многие совершенно четко не знают, абсолютно. Хотя вот могу сказать, что вот последние лет 5 рок-клуб как-то несколько приостановил свою деятельность, такой момент случился. И вот проведение этого фестиваля стало возможным, опять же, с идеологической точки зрения, после наших двух или даже трехлетних бесед как раз с молодежью 20-летней, музыкантами и не музыкантами, которые именно они убедили нас в том, что это нужно на новом каком-то историческом витке, так скажем, патетически, да, продолжать. Вот. Поэтому мы вернулись к этому. И чувствуется, что мы почти не ошиблись, да.
Десятилетие отмечали Ленинградского рок-клуба?
Десятилетие отмечали. В общем, какие-то даты мы отмечали регулярно. Но последний крупный фестиваль был в 2000 году. И это было за... Было какое? 20-летие было, да. О.
Да.
20-летие.
Да,
в 2000 году хороший тоже был фестиваль. Ну, специфика этого нынешнего фестиваля, который проходит, он связан все-таки с выставкой, которая проходит в Манеже. Я уже об этом говорил, да. Потому что это довольно сложное и очень, ну, очень специальное дело, потому что такого рода попытки мы предпринимали в 91-м году, это 15 лет назад, да. Тогда было в Ленэкспо у нас выставка такая. И каждый год это довольно сложно было бы делать, но, во всяком случае, вот очень интересно. Не знаю, когда в следующий раз удастся вот такой проект реализовать. Концерты что сейчас? Концерты можно делать, да. Вот с выставкой сложнее.
Вы говорили, что очень плотный график у многих рок-музыкантов концертный. Выступают за границей или в основном это гастроли российские?
Нет, выступают за границей, конечно, но все-таки в основном это российские гастроли, потому что, ну, что там за границей, да? Там своих этих моральных хватает уродов, да. Вот. А тут очень-очень... вот наши коллективы, и не только наши коллективы, но, во всяком случае, вот рок-н-ролльные коллективы очень любят в Сибири. Да.
Вот одна из таких легенд устойчивых, очень, очень много говорят, и хоть я, например, в какой-то мере дилетант, не очень разбираюсь, к сожалению, в этих вопросах, тем не менее слышал не раз о том, что якобы наши рок-музыканты, особенно вот первой волны вот как раз того времени, там плохо играют на инструментах и, собственно, стали рокерами именно из-за того, что писали какие-то вот такие песни, тексты и так далее. Но сами музыкантами профессиональными не являлись, и это было возможно как раз потому, что не было вообще такого явления.
В основном, конечно, да, но это всего лишь на каком-то первом этапе, потому что люди начали становиться уже музыкантами, кто-то там учился в каких-то ликбезах музыкальных, кто-то самостоятельно к этому приходил. Потому что, например, вчера вот на фестивале у нас выступала такая группа «Feedback», ну, название ничего не говорит, но это Александр Ляпин, игравший там в массе коллективов городских. Это Михаил Курлев и Михаил Нефедов, которые тоже переиграли там в массе коллективов. Это такой уровень исполнительства, это исполнение, это просто мировой уровень. То есть можно в любую точку мира ставить, и будет не стыдно за наш рок-н-ролл. Они начинали тоже как дилетанты, абсолютно, да.
Вот тогда, в 80-х годах, гнались рокеры за заработком? Или все-таки это больше было некое идейное объединение?
Нет, конечно.
Понимали, что нет, это может нет, во что выйти?
Конечно, это было идейное объединение.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору и журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. В Ираке в воскресенье жертвами терактов стали более 50 человек, десятки были ранены. Израильские военные расследуют сообщения об использовании кассетных бомб в ходе недавнего конфликта с боевиками Хезболлах в Ливане. Британская полиция занимается расследованием отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. В Мавритании в воскресенье прошли парламентские выборы, впервые за последние 20 лет. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Николаем Михайловым, президентом Ленинградского рок-клуба. Также мы принимаем звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Николай, Ленинградский рок-клуб – это одно явление, но ведь когда говорят о начале 80-х и о Ленинграде, говорят, конечно же, и о Сайгоне, и о таких вот явлениях, которые также связывают с неформальной культурной жизнью города.
Да-да-да, совершенно справедливо говорят, потому что, не знаю, успел я упомянуть об этом или нет, рок-клуб всего лишь часть вот как раз вот, вот этой альтернативной, неформальной культуры, андеграундной, как угодно можно сказать, вот, потому что она существовала и вне рок-клуба, это абсолютно логично, и просто рок-клуб как, на каком-то этапе объединил там художников, музыкантов, фотографов, журналистов, идеологов, администраторов, в общем, достаточно большая это была такая компания, где в таком котле взглядов, интересов, влияния друг на друга, такой принцип броуновского движения, да. И, но это не означает, что, собственно говоря, не существовала другая андеграундная культура, она абсолютно существовала, да. И когда вот рок-клуб ну, в конце 80-х, в начале 90-х как бы взорвался, эта энергия взорвалась, и элементы этого рок-клуба там разбежались по своим орбитам, то вот это движение андеграундной культуры продолжили другие музыкальные клубы, как там-там, «Десятка», «Гора», которые являлись не просто прокатными площадками, а так и формировали свою музыкальную идеологию, что очень чрезвычайно важно, да. Потому что в настоящий момент пока что клубов, формирующие свою музыкальную идеологию, практически нет. Ну, может быть, Камчатка чуть-чуть там даже это делает. Но, во всяком случае, попытки эти продолжаются и будут продолжаться. И хорошо, что не только рок-клуб занимается вот этим делом. Вот это великолепно, потому что на наш город просто прокатных музыкальных клубов должно быть там, не знаю, в десятки раз больше, естественно, при таком объеме молодых музыкантов. Это то, что говорить именно о прокатных площадках, музыкальных клубах. А идеологических центров, ну, не знаю, штук 5 должно быть точно. Вот. И не обязательно они должны там друг друга там... Не, может быть, даже должны с друг другом как-то и конкурировать. Это логично тоже, да.
Можно сказать, что сейчас рок не моден? Тогда был в моде именно тот вот рок, который объединил музыкантов в Ленинградском рок-клубе. Сейчас же все-таки какие-то другие вещи, и причем именно коммерциализация происходит, естественно, музыки, ну, тут, наверное, спорить бессмысленно, да, и продается совсем другая музыка.
Ну, что значит моден, не моден? Во-первых, тут не очень понятно, что такое рок, мы до сих пор так и не определились с этим. Это просто в нашем каком-то, может быть, внутреннем таком ощущении, это просто хорошая музыка. Можно ли назвать роком музыку группы «Джунгли», например, там, да. Не знаю, по многим, так сказать, всем многим критериям это вроде и не рок. Но это великолепная музыка, мы с удовольствием, значит, вот не стыдимся того, что этот коллектив существовало и частично существует. Это не обязательно там безумное бухание в барабаны и треньканье там на гитарах с энтузиазмом, да. Вот. И если говорить о том, что моден рок не моден рок, если подразумевать под словом рок некое такое все-таки идеологическое ощущение подачи материала, то он сейчас становится опять моден, как раз да. То есть вот сейчас возвращается, в моем представлении, мода на хорошее музыкальное ощущение. То есть играть научились, теперь уже к этому умению играть на инструментах прибавляется необходимость, ну вот у молодых музыкантов я говорю, необходимость вот какой-то идеологической поддержки. Не просто ля-ля-ля, ты не пришла, ша-ля-ля-ля, нет, в общем... Что-то уже
хотя
такое...
как раз ощущение, что именно такая музыка сейчас более востребована.
Ну, востребованность — это одно дело, но могу сказать, что не совсем так, не совсем. Нет.
Вот как раз мы говорили уже, что в роке большую роль играл текст. Вот об этом я, собственно, и говорю, когда говорю о моде. Ведь это было состояние души, то есть это были в первую очередь люди такие. И вот когда я говорю, что моден не моден, я имею в виду, что, может быть, меньше становится людей определенного формата. И это неизбежно, ведь идет время, сейчас 21 век, и те вечные ценности, да, о которых пели рокеры, может быть, сейчас заменяются более...
Нет, эти ценности, они существуют вне зависимости от времени. Они еще, не знаю, там, в Древней Греции были точно такие же человеческие ценности. И рок-н-ролл как раз поет именно... Ну, люди в рок-н-ролле поют как раз именно об этом. То есть в разных, так сказать, версиях. Ну, именно об этом, о вечных ценностях. Любовь, смерть, там, не знаю, что там еще, там, да. Все об этом, да. Ну, о деньгах иногда поют, конечно, да.
Ну, просто романтики были эти люди.
Да, да. Нет, все-таки. Сейчас, вот я, опять же, уже говорил о том, что последние 2-3 года я общаюсь с молодыми музыкантами довольно плотно. Среди них очень много романтиков. Очень много романтиков и очень много людей, настроенных на то, чтобы делать это только потому, что у них душа поет. Вот как раз вот они, вот, многие из них и не думают о форматах. Вот. Да, конечно, они разбираются в гораздо большей степени в современных технологиях, там, радиостанциях, опять же, в тех же форматах, но душа у них поет, они хотят просто, да пошли бы, мы просто поем, может быть, где-нибудь кому-нибудь мои понравился, для меня и моей бабушки и собаки. Там, да.
В телевизоре их нет.
В телевизоре их нет, да, это другой вопрос, да.
Ну вот то, что чего нет в телевизоре сейчас, как правило, этого и нет в жизни. Ну вот такое есть мнение.
Ну, телевизор, не знаю. Телевизор — это не вся все-таки наша жизнь, хотя достаточно большое количество многого нашего, да не только нашего народного населения это занимает, да. Ну что поделать. Видимо, будем как-то работать в этом направлении, чтобы в телевизоре появлялись не только, да.
Вот такое явление, как рок-клуб, сейчас насколько может существовать, вот, я имею в виду, в том формате, в котором он был в 80-х годах? Ведь сейчас нету, да, помещений,
да,
или
сейчас,
есть?
Да, да, рок-клуба, скажите, нет помещения, рок-клуб существует неким виртуальным образом, хотя не только виртуальным, то есть юридически это общественная организация, зарегистрированная в Министерстве юстиции, ну все в этом порядке, да. Нет помещения, это чрезвычайно важно. Необходимость в таком рода помещении. С городом у нас уже начали, какие-то разговоры по этому поводу уже проводились. После фестиваля мы их продолжим. Процесс довольно сложный. Возвращение на юридический прежний наш адрес на Рубинштейна 13, легендарный. Не знаю, это вообще суперсложно. Во всяком случае, помещение необходимо, потому что там, ну, во-первых, должен быть какой-то родной дом для многих-многих музыкантов. Должна быть какая-то площадочка. Музей рок-н-ролла обязательно тут тоже... меня придушивают по этому поводу, где музей. Вот.
Молодые, наверное, должны
молодые, музыкант. Да, школа, как у нас существовала школа при рок-клубе, там, для молодых музыкантов. Ну, в общем, короче говоря, должна быть какая-то вот точка, среда идеологическая, где вот будет происходить вот перемешивание. Такого, как в 80-е годы, уже не будет, будет как-то по-другому, потому что мы живем уже в другое время, и это другая страна, собственно говоря, да.
Где финансирование вы собираетесь на это брать? То есть город всегда, да, идет навстречу, если есть какие-то независимые от города финансы.
Да, город идет навстречу. Вот в этом году, может быть, даже впервые. Может быть, впервые мы просто обратились к городу. Раньше мы в общем-то, как-то существовали отдельно от города, да. Вратились, а город уже как-то повернулся к нам лицом. Финансировано, что ж, у нас среди членов рок-клуба и сочувствующих, и рядом пробегавших выросло большое количество финансистов, которым там по 40-50 лет, и они готовы при внятной последовательной программе оказывать такую помощь, да.
Как вы относитесь к попыткам написать историю уже, да, того времени, я имею в виду неформальной культуры, в том числе и Ленинградского рок-клуба, которые предпринимаются? Там вышла книга и у Ильи Стогова, где он последовательно пытается, по крайней мере, рассказать о том, что происходило в Ленинграде, Петербурге, начиная как раз вот с начала 80-х.
Ну, таких книг достаточно много. Илья Стогов все-таки несколько более такого молодого поколения, он скорее, так сказать, выходить из там-тама, так назовем, да.
Вот я поэтому и говорю, да. Там очень много неточностей, да. Например, было.
Много неточностей, да, ну, это нормальная журналистика, так сказать, вот такая вот, я автор, я пишу там, да. То есть, возможно, ну, вот были много книг там, не знаю, там, всех, не понял, у Рикшана, у... Да, в общем, короче, достаточно много разных изданий по поводу разных коллективов и разного вот того времени. Кто-то поточнее, кто-то не точнее. Вот сейчас вот Андрей Бурлака должен какую-то энциклопедию, он, да, он энциклопедист такой, да, издать там по нашей там рок-культуре. Там, и там, там даты можно точно будет узнать. Мне, например, более симпатично издание, которое, вот, возможно, будет реализовано. Это сборник как раз вот таких легенд, то есть полная неправда. То есть, ну, 10% правды, остальное полная неправда.
А
вот
есть это, такое или...
Ну, вот там, скажем так, группа авторов, один из которых я там являюсь, уже страниц 50 написала. То есть это будет полная неправда о рок-клубе, да.
А, ну, у нас остается буквально полминуты, да. Может быть, короткую какую-нибудь неправду вы вспомните, что-нибудь такое, что... На слуху.
Хорошо. Правда, но неправда. Шутник в рок-клубе, один из первых концертов, продавалось пиво. В пиво в пробки пивные вставлялись пластиковые вставочки такие. Кто-то их выковырил, приложил к свежеотпечатанной газете «Правда» с изображением ордена Ленина. Потом вставил их обратно в эти пробочки и разбросал по столам. Значит, бдительная администрация усмотрела в этом идеологическую диверсию. Вскрыла склад и вскрыла все бутылки пива на предмет поиска от того, откуда появилось все это, да. Мы лишились пива на концерте, но посмеялись.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Николаем Михайловым, президентом Ленинградского рок-клуба. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, зададутся вопросом, какова экономическая составляющая в российских футбольных скандалах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам доброго.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия, и по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Юрий Саш Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.